Гостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Переговоры в Москве президента России Дмитрия Медведева с президентом Пакистана Асифом Али Зардари. 35 лет назад была основана Московская Хельсинкская группа. В Мюнхене вынесен приговор Ивану Демьянюку, добровольному охраннику в нацистском лагере смерти Собибор. Вот эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. В Москве проходят российско-пакистанские переговоры на высшем уровне. В ходе встречи со своим пакистанским коллегой Асифом Али Зардари российский президент Дмитрий Медведев заявил, что обе стороны будут координировать усилия в борьбе с терроризмом. По итогам переговоров подписаны соглашения о воздушном сообщении между двумя странами, а также меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики России и Министерством нефти и природных ресурсов Пакистана. Эксперты сомневаются в том, что вслед за визитом в Москву пакистанского президента последует прорыв в российско-пакистанском экономическом и военном сотрудничестве. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Накануне своего визита в Москву президент Пакистана Асиф Али Зардари дал интервью одному из российских телеканалов, в котором высоко оценил партнерские связи между двумя соседними странами. Не остался в долгу, открывая переговоры в Кремле, и президент Дмитрий Медведев.
Очевидно, что наши страны сталкиваются с абсолютно одинаковыми угрозами, я имею в виду международный терроризм, и нам нужно сделать все для того, чтобы совместными усилиями противостоять этому основному злу 21-го столетия. У наших отношений очень неплохая перспектива. Нам нужно только интенсифицировать экономическое сотрудничество, потому что за последнее время мы старались предпринимать определенные шаги в этом направлении, но, может быть, еще предстоит сделать гораздо больше в самых разных направлениях.
О том, как в последние годы развивались российско-пакистанские экономические связи, «Радио Свобода» рассказала доцент кафедры мировой экономики Московского государственного института международных отношений Наталья Галищева.
Внешнеторговый оборот был недостаточно высокий, в районе 400-500 миллионов долларов. Но для России он всегда складывался с положительным сальдо. Пакистан традиционно импортирует у нас в основном машинное оборудование. Доля этого сегмента составляет 50% пакистанского импорта. Это в основном гражданские вертолеты Ми-17 производства авиазавода Улан-Удэ. Это оборудование, это продукция черной металлургии, минеральные удобрения, газетную бумагу, синтетический каучук. Что касается структуры экспорта пакистанского, то это в основном товары потребления, это спортивные товары, это медикаменты, это белье, кожа, различные ювелирные изделия. А определенную долю также занимает и поставки риса. Кроме того, развивалось и научно-техническое сотрудничество. В частности, реализуется проект создания пакистанской собственной спутниковой связи ПАКСАТ-1Р. Определенное сотрудничество идет в сфере космоса. Так, в декабре 2001 года был выведен пакистанский спутник БАДР-2 на орбиту. Что касается инвестиционного сотрудничества, то крупных проектов, к сожалению, нет. И в основном это небольшие проекты. Но в частности, в 2007 году были созданы совместные предприятия. С нашей стороны это агрохимическая корпорация «Азот» с пакистанской «Фауджи Фаундейшн» по производству минеральных удобрений. И еще одно совместное предприятие с нашей стороны. Это предприятие КАМАЗ и пакистанское Бибоджи Сервисес ЛТД по сбору, продаже и сервису машин КАМАЗ. Конечно, в определенной мере развивается и региональное сотрудничество, в частности, между пакистанскими регионами и Татарстан, допустим, другими областями.
Отмечает специалист в области российско-пакистанских отношений Наталья Галищева. В совместном заявлении по итогам переговоров в Кремле стороны зафиксировали заинтересованность в реализации проектов передачи электроэнергии из Таджикистана в Афганистан и Пакистан и строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Главный советник генерального директора Рособоронэкспорта Анатолий Аксенов, комментируя ход российско-пакистанских переговоров, напомнил о так называемом «пакистанском вопросе», который был актуален некоторое время назад. Что имеется в виду, пытается понять военный эксперт Александр Гольц.
Одна история связана с тем, что действительно на территории Пакистана, по крайней мере, некоторое время назад существовали мастерские, которые в ограниченных количествах, но производили клоны нашего стрелкового оружия, прежде всего автоматов Калашникова. Вторая возможность. Это возникший некоторое время назад конфликт, который связан с поставками китайских истребителей в Пакистан. Проблема была в том, что на этих истребителях были те двигатели, которые мы экспортировали в Китай. Возникли проблемы с нашими индийскими партнерами, которые вовсе, как мы понимаем, не рады, если современная военная техника попадает в Пакистан. Был украинский контракт на поставку в Пакистан украинских танков. Тоже это можно рассматривать как некий пакистанский вопрос.
Как складываются наши в последние годы отношения с Пакистаном в сфере военного сотрудничества?
Ну, я так понимаю, что оно носит ограниченный характер. Пакистан в качестве наблюдателя участвует, если я не ошибаюсь, в Шанхайской организации сотрудничества. И, пожалуй, все, потому что российские контакты в военной области, они ориентированы значительно, в гораздо большей степени на Индию. Там и совместные учения проходят, и много военной техники мы продаем индейцам. Я не думаю, что даже за этим, пусть чрезвычайно успешным визитом, могут последовать какие-то серьезные изменения.
Считает военный эксперт Александр Гольц. Визит президента Асифа Али Зардари в Россию проходит почти сразу после ликвидации американским спецназом недалеко от пакистанской столицы Карачи лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена. Многие до сих пор задаются вопросом, так знали или нет о местонахождении террориста номер один спецслужбы и власти Пакистана. В этом свете визит Зардари в Москву выглядит символическим жестом, считает руководитель Центра политическая аналитика Михаил Тульский.
Совершенно очевидно, что произошли некие трения, ухудшение отношений Пакистана с США. И в ответ по старой традиции еще советских времен, когда СССР воспринимался как альтернатива, как противоположный полюс силы, те, у кого портились отношения с США, они старались улучшить свои отношения с СССР и наоборот. Вот в данном случае что-то подобное происходит и в отношении Пакистана. Россия как наследница СССР до сих пор еще многими, на мой взгляд, неправильно и ошибочно воспринимается как некая альтернатива Соединенным Штатам, как некий полюс силы противоположный. Поэтому Пакистан в данном случае логично потянулся в сторону дружбы с Россией в надежде, может быть, получить какую-то помощь в развитии своей экономики. Но, на мой взгляд, эта линия совершенно ошибочная, потому что современное кремлевское руководство не стремится к каким-либо вложениям в зарубежные страны, которые могут окупиться через какой-то заметный период времени. Современное кремлевское руководство очень корыстно.
После того, как президенты России и Пакистана подписали ряд документов, переговоры продолжились в расширенном составе. С российской стороны в них участвует секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр транспорта Игорь Левитин и другие официальные лица. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Мюнхене сегодня признал Ивана Демьянюка виновным в пособничестве массовому убийству заключенных концлагеря Собибор и приговорил его к 5 годам тюрьмы. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ, продлевающий сроки переаттестации сотрудников органов внутренних дел до 1 августа 2011 года. В ходе авиаударов сил НАТО по ливийской столице Триполи в ночь на четверг пострадало посольство Северной Кореи, сообщило сегодня ливийское телевидение. В Киргизии совершено нападение на журналиста российского Пятого канала Самата Осипова. Неизвестные избили его вечером в среду недалеко от собственного дома. В Финляндии националистическая партия «Истинные финны» отказалась участвовать в переговорах о составе нового коалиционного правительства, поскольку не поддерживает выделение Евросоюзом финансовой помощи Португалии. Министры внутренних дел и юстиции стран ЕС обсуждают сегодня в Брюсселе возможные изменения шенгенских соглашений о свободном перемещении людей в пределах Европейского Союза. В городе Силопи на юго-востоке Турции двое полицейских убиты в среду вечером при нападении курдских сепаратистов на полицейский участок. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх сегодня прибыл с двухдневным визитом в Афганистан. В пакистанской провинции Северный Вазиристан сегодня ударом с американского беспилотного самолета были убиты 5 подозреваемых в терроризме. Как всегда, хотел бы отметить для всех наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, репортажами корреспондентов, мнениями экспертов, блогами наших авторов, видеосюжетами, специальными рубриками и проектами «Радио Свобода», в том числе авторскими страницами журналистов и программ нашего радио и авторской страницей программы «Время свободы», которую вы слушаете сейчас, вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор американской печати. На связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Продолжается бурное обсуждение ликвидации 10 дней назад лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена и всего, что было связано с ним. Вот удалось ли вам сегодня найти что-то новое на эту тему в американских газетах?
Да, Александр, сегодня Вашингтон Пост пишет в статье, два корреспондента Вашингтон Пост пишут о том, что Усама Бен Ладен считал нападение на Соединенные Штаты своим приоритетом, и это стало источником противоречий с его последователями. Газета ссылается при этом на представителей американской разведки, которые анализируют материалы, изъятые из убежища Бен Ладена. Как свидетельствуют рукописные заметки и огромные тексты на компьютерных дисках, Бен Ладен, по словам источников, всегда стремился найти способ устроить теракт, который был бы похож по своему эффекту на атаку 11 сентября 2001 года. По словам одного из источников, террорист номер один призывал своих последователей найти способы нанять не мусульман, подавляемых в Соединенных Штатах, то есть афроамериканцев и латиноамериканцев, которые могли бы осуществить теракты в 10-ю годовщину событий 11 сентября. Даже запертый в своем укрытии в городе Абатабад в Пакистане, Бен Ладен работал по принципу босса преступной группировки, который раздает распоряжение из тюремной камеры, отправляя регулярные послания самым доверенным из своих подвижников и давая советы отдаленным подразделениям, например, отделению Аль-Каиды в Йемене. Некоторые из последователей были верны Бен Ладену, другие были недовольны его стремлением сосредоточиться именно на Соединенных Штатах, вместо того, чтобы проводить менее рискованные операции, например, в Йемене, Сомали и в Алжире. Бен Ладен, как отмечает один из американских чиновников, стал ленивым, самодовольным. И я не думаю, сказал он, что Бен Ладен ожидал, что судьба настигнет его в этом доме. И он явно не сделал ничего, чтобы избежать рейда американских командос и уничтожить хранящуюся у него информацию. Об этом пишет газета «Вашингтон Пост». Александр.
Алан, а ликвидация Бен Ладена, который, как выяснилось, спокойно жил недалеко от пакистанской столицы, подняла вопрос о том, насколько вообще Вашингтон может теперь доверять Исламабаду как союзнику. Что пишет сегодня об этом американская пресса?
В газете «Нью-Йорк Таймс» Залмай Халилзад, бывший посол США в Ираке, Афганистане и ООН, пишет, что после терактов 11 сентября Пакистан вел себя по отношению к США и как друг, и как враг. И это ему сошло с рук. Новым свидетельством двуличия Пакистана стал факт, что Бен Ладен много лет жил в доме возле Пакистанской военной академии и местного отделения разведки. И, судя по всему, ему никто не мешал. Проблема доверия Пакистану, пишет автор, существовала еще до рейда американских командос в Абатабад. Исламабад предоставляет оружие и убежище афганским повстанцам, но отрицает это. В этих условиях, как считает американский дипломат, США должны придерживаться двуэтапной стратегии. Прежде всего, следует официально представить любую информацию лидерам Пакистана о причастности этой страны к укрывательству Бен Ладена. После чего Вашингтону надо потребовать от Пакистана сломать хребет Аль-Каиде в этой стране, то есть добраться до заместителя Усама Аймана Аль-Завахири, устранить ограничения на полеты американских беспилотников, уничтожить укрытие повстанцев и мастерские по изготовлению бомб, используемых против американской и афганской армии в Афганистане, а также поддержать разумное политическое регулирование в Афганистане. Если Пакистан выполнит эти требования, США должны отблагодарить его долгосрочным обязательствам по предоставлению займов, образовательных программ и других видов помощи. Но если Пакистан откажется сотрудничать, тогда США должны принять меры к тому, чтобы покончить с его двуличием. Например, избрать альтернативные пути поставок в Афганистан, скажем, через страны Центральной Азии. Залмай Халилзад напоминает, что ухудшение отношений между США и Пакистаном не служит интересам ни той, ни другой страны. Однако политика Пакистана, выражающаяся в принципе и нашим, и вашим, более не может считаться приемлемой, пишет американский дипломат Залмай Халилзад в газете «Вашингтон Пост».
Напомню, что это был наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Он познакомил нас с некоторыми свежими материалами в американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня исполняется 35 лет со дня создания российской правозащитной организации «Московская хельсинкская группа», рассказывает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Московская хельсинкская группа была создана в 1976 году после завершившегося в Хельсинки совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором приняли участие главы всех европейских государств, кроме Албании, а также США и Канады. Подписав заключительный акт этого совещания, советское руководство приняло на себя обязательство придерживаться международных стандартов в области прав человека. Члены созданной правозащитной организации стали принимать от граждан СССР информацию о нарушениях гуманитарных статей Хельсинских соглашений. В дни юбилея Московской хельсинкской группы в Москве находится инициатор ее создания и первый руководитель, известный физик, член-корреспондент Академии наук Армянской ССР, профессор Юрий Орлов, который сейчас живет в США.
Московская хельсинкская группа была единственной правозащитной организацией, которая пыталась связать тогда рабочие, скажем, движения с правозащитным движением. Пытались докладывать о забастовках. И вот это, я считаю, актуально сегодня. Связать социальные, экономические права с политическими и гражданскими, я считаю, что это очень важная задача.
Сегодня Московскую хельсинкскую группу возглавляет Людмила Алексеева, одна из самых известных российских правозащитниц. Несмотря на почтенный возраст, Людмила Михайловна – активная участница массовых акций протеста, на которых она традиционно призывает российские власти соблюдать законы и права человека.
В какой-то мере это риторика. И надо сказать, что я никогда не кричу там Путина в отставку, мне кажется, пустое, а вот сказать при встрече или в письменном виде: уважаемый господин президент, в данном случае вы нарушили Конституцию, и мы обращаем ваше внимание на то, что вы гарант соблюдения Конституции.
О том, что правозащитная деятельность в России спустя 35 лет после создания Московской хельсинкской группы не потеряла своей актуальности, говорит молодой политик, сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин.
Надо сказать, что там к Людмиле Михайловне Алексеевой и к представителям хельсинкской группы относится все-таки с определенной долей уважения, в том смысле, что их приглашают на какие-то мероприятия, совещания, там, круглые столы с участием представителей властных структур и признают, по крайней мере, их право на существование. Я не говорю, конечно, там, о всякой шпане нашистской, которая топчет портреты на Селиге Алексеевой и занимается подобными вещами, но если говорить о чиновниках, то, конечно, они признают авторитет хельсинкской группы.
Говорил сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин. К 35-летию Московской хельсинкской группы в Москве пройдет конференция «Права человека и роль неправительственных организаций в регионе ОБСЕ». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Уфе сейчас курсируют автобусы и маршрутные такси с изображением Иосифа Сталина. Эта акция, начатая к Дню Победы, продолжится до 20 мая. Об авторах идеи и отношении к ней в обществе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Уфе Артур Асафьев.
С 9 мая по одному из самых протяженных уфимских маршрутов начал курсировать автобус с изображением Иосифа Сталина. Организовало эту акцию малоизвестное в Уфе движение неокоммунистов, купившее рекламное место на борту одного из частных автобусов. Организаторы акции заявили, что хотели, цитирую, «подчеркнуть роль Сталина в общей победе над гитлеровским нацизмом и военной машиной Германии». Конец цитаты. Еще одним мотивом запуска сталинобуса неокоммунисты назвали свой протест против кампании десталинизации, которую они считают огульным очернением Сталина в истории. Акцию молодых коллег поддержали их старшие товарищи из местного отделения КПРФ. Вот что заявил 9 мая в эфире башкирского телевидения секретарь Башкирского республиканского комитета КПРФ Мадриль Гафуров.
Этот автобус организовали на свои средства молодые коммунисты, младокоммунисты, которые выступают за идеи Сталина. Мы радуемся вот этому солнечному дню, радуемся, что за нами идет молодежь, которая понимает, что без правды нет победы.
В башкирском отделении партии «Яблоко» заявили, что на одном из ближайших оппозиционных митингов намерены поставить вопрос о необходимости противодействия сталинистским акциям в Уфе, говорит председатель башкирского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Наумкин.
Я к этому отношусь, в общем-то, отрицательно, потому что я считаю, это была победа всего советского многонационального народа в Великой Отечественной войне. Это раз. Во-вторых, это военачальники, которые, слава богу, не были до конца уничтожены во время репрессий 1937 года. И, конечно, если бы не тогдашняя репрессия, может быть, меньше бы крови эта победа досталась.
Другие политические партии пока что никак не отреагировали на акцию неокоммунистов. Не возникло пока никаких протестов и от местных объединений репрессированных. Более того, некоторые из них считают, что появление изображений Сталина в публичных местах вполне закономерно. Такого взгляда придерживается, например, председатель Ассоциации жертв политических репрессий Республики Башкортостан Магинур Утябаева.
Мы ведь дети сталинского поколения, 50-го года рождения. Я 16 лет на спецпоселении выросла в Сибири, в Якутской области. И маму там похоронили, я осталась сиротой. И в 1937 году еще повторно отца посадили как врага народа. И казалось бы, что вот боль должна быть, не знаю какая. Но боль, вы знаете, боль сидит. Но боль сидит вот где-то там глубоко, а гнева нет. Почему нет гнева? У нас ведь было такое поколение. Вот то поколение, которое жило при Сталине в те годы, и в репрессии, и в войну. Вот главный вывод, который надо сегодня сделать, то, что идет автобус с портретом Сталина, это не значит, что надо кричать «Слава Сталину!». Этот автобус напоминает эпоху.
Историк и режиссер, документалист Андрей Егоров, много лет изучавший темы сталинских репрессий в Башкирии и людских потерь в Великой Отечественной войне, считает, что возвеличивать роль Сталина в войне могут лишь те люди, которые не знают и не хотят знать действительные истории.
А меня вот удивило, когда они повесили Сталина в Уфе, но ведь фактически ни слова не было сказано, и в спорах это как бы не упоминается о тех потерях, которые понесли те же уфимцы в годы войны, то есть, и во многом это была вина Сталина. Каждый из 10 уфимцев, кто был призван в 1939, 1940, 1941 году, из каждых 10 вернулись один человек. То есть 9 погибло в войну. И в основном это погибли в 1941-1942 году. Из нескольких тысяч уфимцев, которые попали в Керченскую мясорубку, в Харьковский котел или под Севастополь, опять-таки вернулись единицы. Это уже потери 1942 года. Вот об этих потерях почему-то никто не хочет упоминать.
Историк и режиссер-документалист Андрей Егоров подчеркивает, что маршрут сталинобуса, запущенного неокоммунистами в Уфе, проходит через многие места в городе, которые до сих пор являются безмолвными свидетелями сталинского террора.
Тот же маршрут может быть и антисталинским абсолютно. То есть, когда мы говорим про парк Матросов, надо знать, что Матросов, он стал одной из жертв вот этой сталинской политики по отношению к малолетним детям, то есть которых начали судить с 12 лет. Там же рядом с парком Матросова бывший обком партии, но не музей. Тот дом, откуда Жданов руководил массовыми репрессиями по всей Башкирии, когда там погибли тысячи. Дальше он едет по улице Ленина, мимо здания Ленина 7, там, где находился НКВД, где в годы войны главное управление ГУЛАГа. Потом мимо ДК Юбилейного там были рвы, которых хоронили крестьян, умерших от голода в 30-е годы.
Уфимский сталинобус с портретом генералиссимуса будет курсировать по городу по планам организаторов акции до 20 мая. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. У микрофона Александр Гостев. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Мюнхене сегодня признал Ивана Демьянюка виновным в пособничестве массовому убийству заключенных концлагеря Собибор и приговорил его к 5 годам тюрьмы. Объединение «Общероссийский народный фронт» будет создавать и реализовывать долгосрочную программу развития государства. Об этом сообщил сегодня премьер-министр России Владимир Путин, выступая в Сочи. Он добавил, что базовые документы новой организации будут разработаны до конца текущей недели. Россия и Пакистан намерены сотрудничать в борьбе с терроризмом. Об этом заявил сегодня президент Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с пакистанским лидером Асифом Али Зардари. В Минске сегодня продолжился судебный процесс над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Андреем Санниковым по делу о массовых беспорядках. В ходе авиаударов сил НАТО по ливийской столице Триполи в ночь на четверг пострадало посольство Северной Кореи, сообщило сегодня ливийское телевидение. В Киргизии совершено нападение на журналиста российского Пятого канала. Как сообщили в редакции телеканала, трое неизвестных избили Самата Осипова поздно вечером в среду недалеко от его дома в Бишкеке. В Финляндии националистическая партия «Истинные финны» отказалась участвовать в переговорах о составе нового коалиционного правительства, поскольку не поддерживает выделение Евросоюзом финансовой помощи Португалии. В
пакистанской провинции Северный Вазиристан сегодня ударом с американского беспилотного самолета были убиты 5 подозреваемых в терроризме. В городе Силопи на юго-востоке Турции двое полицейских погибли в среду вечером при нападении курдских сепаратистов на полицейский участок. Министры внутренних дел и юстиции стран ЕС обсудили сегодня в Брюсселе возможные изменения шенгенских соглашений о свободном перемещении людей в пределах Евросоюза. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх сегодня прибыл с двухдневным визитом в Афганистан. В эфире программа «Время свободы». Как я уже сказал, суд в Мюнхене сегодня признал Ивана Демьянюка виновным в пособничестве массовому убийству заключенных концлагеря Собибор и приговорил его к 5 годам тюрьмы. Признано, что в годы Второй мировой войны выходец с Украины Демьянюк, бывший военнопленный, добровольно стал охранником лагеря Собибор в Польше. Там были убиты около 28 тысяч узников. Слушайте репортаж нашего корреспондента в Мюнхене Александра Манхайма.
Последнее заседание судебного процесса над Иваном Демьянюком началось с обычной картины. В зал суда в сопровождении медицинского персонала подсудимого ввезли в инвалидной коляске, одетого в теплую толстую куртку, с неизменно надвинутой на самый лоб кепкой и в темных очках. Но так как в зале суда было очень душно, то вскоре Демьянюк сам попросил, чтобы с него сняли куртку. К тому же через переводчицу он выразил пожелание, чтобы его переложили в кровать, ибо сидеть ему трудно. В последний момент защитник Демьянюка потребовал от суда приобщить к делу и рассмотреть целую дюжину новых документов и доказательств, якобы подтверждающих невиновность его клиента. Однако председатель суда это ходатайство отверг, ибо, по его мнению, там не содержалось ничего нового или это не имело прямого отношения к данному процессу. Кстати, многие эксперты отметили тактику адвоката Ульриха Буша заваливать суд потоком документов, чтобы затянуть процесс, и одновременно в расчете, что в стрессе суд может совершить процессуальную оплошность. После того, как председатель суда отверг заявление защитника, он обратился к Демьянюку с вопросом, намерен ли тот воспользоваться правом последнего слова. Но Демьянюк только слегка отрицательно качнул головой. От имени Демьянюка защитник заявил тогда, что его мандант отказывается от этой возможности. После полуторачасового перерыва председатель суда потребовал, чтобы Демьянюка вывезли на середину зала лицом к суду. Как во время всего процесса, так и сейчас, во время объявления приговора 5 лет тюремного заключения, Демьянюк даже не шевельнулся. Кажется, ему все было безразлично.
Напомню, что это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Мюнхене Александра Манхайма. Мы продолжаем программу и напомню, что итоговый выпуск «Времени свободы» выйдет в эфир, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Готовит и ведет программу мой коллега Андрей Шары. Он уже зашел ко мне в студию, чтобы лично представить свежий выпуск. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Первая тема программы – это 35-летие создания уважаемой российской правозащитной организации Московской Хельсинской группе. Продолжим тему, начатую. Александр, в вашей программе в Мюнхене сегодня вынесен приговор Ивану Демьянюку. Почему? Поговорим о том, почему именно этот процесс вызвал столь живой общественный интерес. Поговорим о визите президента Пакистана в Россию. Он проводит сегодня обширные переговоры с руководством в России. А в конце программы расскажу о вручении премии имени Алексея Комича. Это известный российский искусствовед и архитектор. К сожалению, увы, покойный. И вот его имя носит награда, которую награждают лица и организации, которые особенно хорошо проявили себя в области спасения памятников архитектуры. Лауреатом премии в этом году стала организация, известная Московская Архнадзор, и о ее вкладе в защиту московского архитектурного наследия рассказывает архитектор, профессор Московского архитектурного института Наталья Душкина.
Впервые дается коллективная премия целому движению. Помимо откровенной прямой борьбы, Архнадзор еще играет колоссальную просветительскую роль. При Архнадзоре действует клуб, в котором читаются интереснейшие лекции, сообщения о последних открытиях и исследованиях памятников. Ведется колоссальная работа экскурсионная по Москве. Там очень много молодежи. Мне кажется, это очень важно. Конечно, ядром являются высокоинтеллектуальные люди. Их имена мы все знаем в отдельности. Я должна назвать имя Рустама Рахматуллина, Наташи Самовер, Константина Михайлова. Здесь должны прозвучать имена людей, которые стали организаторами самого Архнадзора. Это Москва, которой нет, Юлия Мезенцева. Это МАПС, Московское общество охраны архитектурного наследия и член Координационного совета Марина Хрусталева. Это вновь появившиеся очень мощные координаторы Архнадзора, например, Юрий Егоров, который занимается вопросами транспортной архитектуры, это Московское метро. Это, конечно, юридический сектор, который возглавляет Наталья Румянцева. Это инженеры, которые проводят независимые экспертизы. Короче говоря, эта организация за последние 20 лет единственная наиболее эффективно действующая общественная структура, по результатам, которые они получают, они сопоставимы, если не превосходят официальные органы охраны наследия. Сейчас важный ответственный момент, когда официальные органы охраны наследия поддерживают общественное движение и совместными усилиями добиваются удивительных результатов. Наметился позитивный перелом в спасении исторического центра Москвы, и это было сделано благодаря усилиям координатора Махнадзора, Москомнаследия, и на самом высоком уровне, на уровне мэра Москвы, были сделаны заявления о том, что будут пересмотрены все инвестконтракты, запрещены все стройки в историческом центре Москвы, в особенности те, которые связаны с историческими сооружениями. Это и есть то, что можно назвать революционным изменением ситуации.
Говорила архитектор Наталья Душкина. Сегодня в Москве вручена премия за общественно значимую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России в памяти об Алексее Комиче. Об этом подробно в итоговом выпуске программы «Время свободы». Кроме этого, представлю любопытную книгу вместе с коллегой Ириной Лагуниной, у которой интервью, о котором сейчас я расскажу, Александр, полностью войдет в программу «Время и мир». Это беседа с Сергеем Романенко, автором очень любопытной книги о советско-югославских отношениях, которая только что вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Вот таковы основные темы дня. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно, выйдет в эфир 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Напоминаю, что программу готовит и ведет Андрей Шары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры», которую сегодня готовил мой коллега Андрей Шароградский.
В российской благосфере сегодня, конечно же, нет недостатка в комментариях по поводу тестирования Владимиром Путиным народного автомобиля «Лада Гранта». Машина, когда в нее сел премьер, завелась только с пятого раза, а багажник долго не хотел открываться. Блогеры иронизируют по поводу внешнего вида автомобиля и строят догадки по поводу ходовых качеств новой «Лады», чаще всего скептические. Но вот блогер Миша ЖП оценил презентацию с точки зрения возможного будущего Владимира Путина, который, по его мнению, даже в случае ухода из политики, без работы не останется.
Несомненно, Владимир Путин определился сегодня со своей будущей профессией. Он будет рекламным агентом или менеджером по продажам автомобилей, преимущественно для сельской местности. Иначе и не оценить, как ловко он выкрутился, когда багажник, показанный ему новой «Лады», отказался открываться. Предложил, что он сгодится для двух мешков картошки.
«Когда же АвтоВАЗ выпустит модель «Лада Вова»?» – восклицает в своем блоге петербургский журналист Даниил Коцюбинский. Пользователь ДМТРС ему возражает, предлагая более креативную с маркетинговой точки зрения идею.
«Лада Мишка» было бы концептуальнее. Модель малого класса «Мишутка», универсал «Топтыгин», внедорожник «Шатун».
Еще накануне презентации новой модели наблюдатели отмечали, что она призвана заменить так называемую классическую линейку «Жигулей», выпускавшихся многие десятилетия. С конвейеров АвтоВАЗа «Лада Гранта» классику, может быть, и вытеснила, но не из умов российских автомобилистов. Иначе как объяснить, что пользователь «Мили природ», глядя на цвет машины, в которую садился Путин, вспоминает песню «Вишневая девятка» с явной ностальгией.
«Меня одну лишь ты любил, дарил внимание и цветы. Ее купил, меня забыл, теперь все время с нею ты. Твоя вишневая девятка.
На сайте СОЛЬ появилась заметка Андрея Левкина, посвященная предложению Бориса Грызлова переименовать медицинские карты пациентов из истории болезни в истории здоровья. Левкин задается вопросами, подчеркивающими глубокий смысл предложения спикера Государственной Думы.
Например, какой же записью должна заканчиваться каждая такая история здоровья? А тогда все сразу становится поэтическим, потому что мементо мори, а то. В этом и суть. БГ, он поэт, действующий в экстремальных для поэтического дара условиях, что интересно преломляет этот дар, который по своей сути романтический. Преломляет конкретно, так что романтичность делается правительской. Но все же знают, сказал, что парламент не место для дискуссий. И это исполнилось. В случае с историей здоровья дело еще и в том, что в регистратурах выдают медицинскую карту амбулаторного больного, а не историю болезни. То ли он в поликлиниках не бывает, то ли еще что, но это не важно, потому что и в этом случае давлеет воображение поэтическое. Некий смутный факт, затем романтическое воображение. И логичный в этих обстоятельствах правительский месседж. Но только не надо останавливаться на истории здоровья. Можно продлить и до истории жизни.
Возникает ощущение или даже предчувствие, пишет Андрей Левкин, что наконец-то будет реализован идеал книги учета жизни. А это почти то же самое, что просто книга жизни, но со смыслом. Есть, было в этой отдельной жизни нечто такое, что следовало учесть и следует учитывать. Кроме того, получила бы свою материализацию прекрасная песня группы «Аукцион».
Еще раз отмечу, что над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работал Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Мюнхене сегодня признал Ивана Демьянюка виновным в пособничестве массовому убийству заключенных концлагеря Собибор и приговорил его к 5 годам тюрьмы. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ, продлевающий сроки переаттестации сотрудников органов внутренних дел до 1 августа 2011 года. В Минске сегодня продолжается судебный процесс над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Андреем Санниковым по делу о массовых беспорядках. В ходе авиаударов сил НАТО по ливийской столице Триполи в ночь на четверг пострадало посольство Северной Кореи, сообщило сегодня правительственное ливийское телевидение. В Финляндии националистическая партия «Истинные финны» отказалась участвовать в переговорах о составе нового коалиционного правительства, поскольку не поддерживает выделение Евросоюзом финансовой помощи Португалии. В городе Силопи на юго-востоке Турции двое полицейских погибли в среду вечером при нападении курдских сепаратистов на полицейский участок. Министры внутренних дел и юстиции стран ЕС обсудили сегодня в Брюсселе возможные изменения шенгенских соглашений о свободном перемещении людей в пределах Евросоюза.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Аль-Каида грозится отомстить за Бен Ладена.
Комментарии экспертов.
Историк Александр Даниэль о появлении московской хельсинской группы.
В блогах Свободы.
Министр и Дума. Алексей Кузнецов о том, как министр спорта будет отчитываться за спорт в России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Германия поддержит расширение финансовой помощи Греции, если это будет признано необходимым, заявил сегодня, выступая в немецком парламенте, министр финансов страны Вольфганг Шойбле. Вчера на фоне общенациональной забастовки в Греции приступила к работе комиссия экспертов Европейского союза и Международного валютного фонда. От их оценок зависит не только получение страной очередной порции остро необходимой ей финансовой помощи, но и будет ли она расширена. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
В начале этой недели международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о снижении суверенного кредитного рейтинга Греции и без того находящегося вне инвестиционной категории еще на две ступени. Год назад Греция стала первой страной еврозоны, в которой разразился долговой кризис. Соглашение, заключенное тогда с Европейским Союзом, предусматривало поэтапную финансовую помощь стране на общую сумму 110 миллиардов евро сроком на 3 года и при условии реализации жестких мер экономии государственных расходов. В течение 2010 года средняя зарплата в Греции, в экономике которой доминирует государственный сектор, снизилась на 10%. Безработица повысилась к весне этого года почти до 16%. При этом национальная экономика пребывает в глубокой рецессии. В прошлом году ее объем сократился на 4,5%, а в нынешнем, по прогнозам, сократится еще на 3%. На этом фоне возможности страны занимать новые средства на долговых рынках становятся все более ограниченными. Сегодня для новых гособлигаций Греции сроком от 2 до 10 лет финансовые рынки запрашивают от 15 до 25% годовых, то есть абсолютно рекордную доходность за десятилетнюю историю существования еврозоны. И это в 3-4 раза больше, чем даже год назад, в канун решения Евросоюза об оказании Греции финансовой помощи. Из Мюнхена главный экономист банка Unicredit Александр Кох.
Такое впечатление действительно создается, если судить по настроениям долгового рынка. Его требования к новым займам Греции в последние недели только ужесточились, однако я не сказал бы, что ситуация в целом ухудшилась. Другое дело, что в кулуарах Европейского Союза много говорят о том, что с финансовыми реформами в Греции не ладится, и что стране следовало бы как можно скорее взяться за реструктуризацию накопленных долгов. Все это, пожалуй, и указывает многим на то, что здесь не все в порядке.
Но фактически получается, что сегодня инвесторы оценивают риски, связанные с потенциальной платежеспособностью Греции, в несколько раз большими, чем всего год назад. Президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Риски отнюдь не возросли, а вот доверять Греции инвесторы стали еще меньше. Уже в прошлом году, когда Евросоюз решил оказать стране масштабную финансовую помощь, было ясно, что все предполагаемые перспективы Греции в части сокращения долгов были чистой иллюзией. Страна просто не в состоянии наверстать ресурсы, которые она привыкла годами транжирить, живя непосредством. Кроме того, население Греции отвергает предложенные меры жесткой экономии. Обузой для государства являются и раздутые штаты чиновников, и непосильная для казны пенсионная система. Обо всем этом нужно было думать раньше.
Во вторник в Грецию прибыла специальная группа экспертов Европейского Союза и Международного валютного фонда. От их оценок зависит не только получение страной очередного 12-миллиардного кредита из общего пакета в 110 миллиардов евро. Эти деньги критичны. Только в ближайшие месяцы Греции предстоит выплатить почти 14 миллиардов евро в счет обслуживания уже накопленного долга. И без такой помощи страна фактически оказывается на грани дефолта. Но от оценок официальных экспертов будет зависеть во многом и то, согласится ли Европейский Союз расширить свою помощь, предоставить новые кредиты в дополнение к уже обещанным 110 миллиардам евро, а также продлить сроки их возврата. Фактически это будет означать, полагают некоторые европейские эксперты, что и Европейский Союз, и Международный валютный фонд год назад, решив выделить Греции 110 миллиардов евро, явно ошиблись в своих прогнозах относительно возможностей самой страны исправно погашать не только новые, но и уже накопленные долги. И раз так, то опасения неизбежности реструктуризации долгов могут возникнуть теперь в отношении как Ирландии, получившей первую помощь Евросоюза еще в конце прошлого года, так и Португалии, общий объем помощи которой был согласован всего неделю назад. Александр Кох, банк Unicredit, Мюнхен.
Я бы не стал так обобщать. Финансовая помощь Евросоюза и МВФ была предоставлена для того, чтобы страна смогла преодолеть трудности на первых порах, а именно до конца 2012 года. И по моим расчетам, этих ресурсов Греции должно хватить по меньшей мере до середины будущего года. Поэтому я не стал бы однозначно говорить о просчетах и плохом прогнозировании. Конечно, не исключено, что Греция не сможет в полной мере выполнить все свои обязательства. Но теоретически такой сценарий нельзя исключать и в отношении Ирландии и Португалии.
В среду на этой неделе, то есть в первый день работы в Афинах комиссии Евросоюза и МВФ, в Греции прошла общенациональная забастовка против реализуемых правительством мер экономии государственных расходов. Последние опросы общественного мнения показали, что треть населения Греции выступает за отмену прошлогоднего соглашения страны с Евросоюзом и МВФ об условиях оказания финансовой помощи, а еще 46% опрошенных считают, что условия этого соглашения должны быть радикально пересмотрены.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». В США в издательстве Пенсильванского университета вышла книга известного социолога Владимира Шлепентоха под названием «Феодальная Америка. Элементы средних веков в современном обществе». Рассказ о ней вы услышите сейчас в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству автора, основная идея книги в том, что ни одно общество не может быть описано при помощи только одной социальной модели. Большинство исследователей рассматривают США как либеральное общество. Профессор Шлепентох согласен с такой трактовкой. Однако, по его мнению, многие явления в этом обществе не укладываются в чисто либеральную схему. Слово Владимиру Шлепентоху, профессору социологии Мичиганского университета.
Хотел в этой книге показать, что для глубокого описания американского общества, как, впрочем, и российского, нужно несколько моделей, несколько схем, которые и позволят более основательно понять, как функционирует каждое общество. Вот феодальная модель крайне необходима для описания американского общества.
Скажите, пожалуйста, в каких сферах американской жизни проявляются вот эти элементы феодализма, как вы их называете?
Начнем с того, что американские корпорации, с моей точки зрения, ведут себя в значительной степени как феодальные бароны. И используя свои огромные экономические возможности, они нарушают элементарные принципы демократического общества. Например, они вкладывают огромные деньги в избирательные кампании и таким образом оказывают на результаты выборов огромное влияние. Американские медиа, воистину свободные, критичные, вскрывают случаи коррупции. И тем не менее, эта коррупция является постоянным элементом американского общества, потому что корпорации обладают деньгами, которые не могут использовать для преследования своих корыстных корпоративных целей, которые ничего общего не имеют с национальными интересами.
В каких еще сферах проявляются эти элементы?
Да, вот, например, следующий очень важный элемент – это существование политических кланов в Америке и непотизм. Этот фактор очень силен в американской политике. Клан Кеннеди, клан Буша и других политических деятелей, в общем, играет важнейшую роль в обществе. Я был абсолютно потрясен, как год назад дочка Кеннеди претендовала на должность сенаторов. И, в общем, американская общественность к этому отнеслась как бы естественно. Хотя она не имела никакого политического опыта. И, тем не менее, сам факт принадлежности ее клану Кеннеди открывал ей дорогу в высшее святилище власти в Соединенных Штатах. К счастью, это не получилось. Но не потому, что общественность была возмущена, что это казалось грубым нарушением демократических принципов, этого не произошло. И вот это опять-таки вот элементы, если угодно, средневековья в современной американской жизни.
В 2008 году вышла в свет ваша книга под названием «Феодальная Россия». Можно ли найти параллели между американской ситуацией и российской в этом смысле?
Конечно. Модель одна и та же, только в России все это происходит в гораздо больших масштабах. В России нет, по сути говоря, сил, которые воюют с феодальными элементами. Поэтому с этой точки зрения негативное влияние феодальных отношений на российское общество намного больше, чем на американское.
В русском языке слово «феодальный» отрицательно окрашено. «Феодальный» значит «отсталый», «непродвинутый». Сохраняется ли этот смысл в американском варианте английского языка?
Слово «феодальный» я не употребляю, понятие отсталости. Идет речь о таких социальных структурах, которые независимы от государства и находятся вне системы конкуренции. То есть это структуры, которые и являются вызовом государству, вызовом, так сказать, национальным интересам общества, как и, собственно говоря, и были феодальные бароны в свое время, и одновременно они не подвергаются контролю со стороны конкуренции.
Говорил Владимир Шлипентух, профессор социологии Мичиганского университета. Автор книги «Феодальная Америка» настаивает на том, что ни одно общество нельзя описать при помощи одной единственной модели, скажем, либеральной или же авторитарной.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Его сегодня проведет Михаил Соколов. В гостях в студии «Радио Свобода» политологи Евгений Ихлов, Александр Цыпко и член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Аркадьева и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Беларуси Александр Лукашенко не оставил Евросоюзу иного выхода.
Решено не придавать гласности фамилии агентов КГБ, которые сами признались...
Пришлось становиться под деревья, прям их обнимать руками под бензопилой.
Все это время Нацбанк сохранял стоическое спокойствие и отказывался от идеи даже 10-15.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».